Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Добрый вечер. Мы продолжаем цикл передач в нашем проекте «Культура повседневности». И сегодня, учитывая, что на сегодня католическое Рождество, Новый год на подходе. Так что мы сегодня выбрали тему во многом предновогоднюю, и мы поговорим о дарах, дарении, подарках в традиционных и современных культурах. И я хочу вам представить наших гостей. Сегодня у нас на эту тему будут беседовать Николай Сорин-Чайков, антрополог, научный сотрудник, преподаватель Кембриджского университета, редактор сборника статей «Топография счастья». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дмитрий Николаев, филолог, преподаватель Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ. Здравствуйте. И Антон Караулов, сооснователь онлайн-сервиса безвозмездного дарения «Дар-удар». Здравствуйте. Ну, в общем, подарки и всякого рода дары, в общем, сопровождают нас всю нашу жизнь. И одно из самых приятных моментов – это дарение и получение подарков. Но вот мне бы хотелось сегодня немножко поговорить о том, что такое вообще подарки и дарения значат для нашей культуры. И вот, может быть, я сразу начала бы такой разговор, что все-таки, учитывая особенно, да, что у нас Рождество, и тут же возникает масса, да, каких-то таких, значит, понятных ассоциаций, все-таки можем ли мы считать, что сама идея дарения и даров все-таки восходит к каким-то культовым и религиозным традициям?
Кто начнет?
Да, пожалуйста, Николай, знаете, может,
и да,
кто
и
начнет?
Нет, и да, и нет, потому что, конечно, новогодние подарки – это трансформация идиомы такой, дары волхвов, с одной стороны. То есть, да, восходит к религиозным традициям, это чисто христианская традиция. А с другой стороны, и нет, потому что это все-таки массовая культура потребительская 19 века, которая породила такую секуляризацию подарков на Новый год, на Рождество, вернее, рождественских подарков, уже не Богу, а в семье, друг другу, родственникам и так далее. Поэтому здесь не скажешь, вот, что восходит, но имеет ли вот наша современная культура дарения, например, подарков на Рождество, если говорить о западных странах, или новогодних подарков, если говорить о Советском Союзе России, имеет ли это религиозную основу? Наверное, нет.
Вы думаете, нет, да? Это уже продукт такой, в общем, современной культуры,
да,
которая имитирует некоторые, ну, не знаю, опираясь на традиции, но...
Это опирается на традиции, но какие традиции? Все-таки это традиции в 19 веке, которые были созданы маркетингом магазина Macy's.
Ну, вот неужели? Эти... Ну, прям вот. Вот только прям сразу Macy's. Вот.
Но... Там, нет, много было, на самом деле, исторических
предпосылок такой активности. Если говорить именно вот о подарках на Рождество, то что это нужно обязательно, и, собственно говоря, то, что это, так сказать, подарки в рамках семьи друг другу, так сказать, это все-таки вот такой скорее феномен.
Чем... Ну, может быть, это некоторое обмерщение религиозной традиции, которая просто, да, становится частью уже такой светской культуры. Ну, да, это, пожалуйста.
Я бы тоже сказал и да, и нет, но зашел бы с другой стороны. Символика, конечно, христианская, особенно если брать подарки на Рождество. Но если брать идею обмена подарками на праздники, то она скорее римская. То есть вот вообще, если посмотреть разные культуры...
А о ком мы говорим? То есть мы говорим о нас?
Мы говорим о каком-то конкретном обычае. Люди обмениваются подарками в какие-то календарные моменты, да? Вот эта идея, она, судя по всему, ну, вот напрямую восходит к римскому времени. Мы видим, что идеологическая оболочка может меняться, но идея остается. Вот, поэтому я в данном случае согласен с коллегой, что это не религиозная идея, что когда эта идея, там, она могла утратиться в какой-то момент, потому что, ну, просто мало ресурсов, мало еды, мало нечего дарить.
А не могло ли это идти, да, все-таки вот приношение богам? Да, это тоже дарение, то есть, да, это какой-то был культовый момент, ну, там, жертвоприношение, дарение богам, которые потом трансформировались, возможно, в какие-то другие формы. Ну, все-таки не оттуда ли это исходит?
Ну, я бы не назвал это трансформацией, потому что, опять же, я считаю, что европейская традиция, она скорее опирается на римскую, вот, и там... Ну, взять те же подарки на дни рождения. Люди, вот опять же, римляне придумали, что людям нужно дарить подарки на день рождения. Что,
в принципе, это римляне придумали?
Ну, они это точно делали. Греки этого не делали, римляне это делали. Это вот такая их идея. И об этом есть там соответствующие тексты, которые люди пишут стихи в честь таких вещей. Вот. В этом, несомненно, был какой-то подтекст, потому что день рождения был таким важным ритуальным моментом, когда человек делал подношение своему гению, своему личному богу, не очень понятно, что это такое, но вот они это делали. И с этим был как-то связан дарообмен. И по другим поводам они тоже обменивались подарками. Потом наступили средние века, эта культура полностью была фактически уничтожена, да, вот на уровне именно что повседневности, потому что все изменилось, реалии совершенно другие. А потом она снова возникает. И я думаю, что она возникает в большой степени, как бы, ну, как и многое в европейской культуре, с такой оглядкой на то, что было раньше. С одной стороны, это чтение римских текстов, с другой стороны, некоторый маркетинг, с третьей стороны, это европейская традиция, вот традиция Санта-Клауса, которая там восходит голландским идеям Синтеркласса, который дарил подарки сначала детям, потом мы опять начинаем обмениваться подарками.
Я вот прошу прощения, я не очень просто знаком с, конечно, с историческим подтекстом западной как бы, Европы. Но, например, как быть тогда с азиатской традицией, где там Япония, которая вообще, у нее культовое отношение к подаркам, и они из этого делают настолько, они его возвели как бы в ранг, ну, то есть у них очень... Все подарки – это не просто там, на день рождения или там, по какому-то поводу, а там по любому поводу обязательно должен быть подарок, причем у которого такой регламент, что чтобы его соблюсти, это еще нужно как бы все правильно сделать.
Там та сложная ситуация, что если вы приносите подарки, вам отдаривают более дорогие. И это такой...
Где это? В Японии?
В Японии, да. Это такая очень сложная система, очень запутанная, и которая европейцам не очень понятна.
Да, она еще более сложная. В некоторых случаях нужно, если в какой-то ситуации, возможно, отдать более дорогой подарок, но, например, если вам помогают в беде, и вот вам, ваши родственники все немножко помогают, вы потом должны будете каждому отдать половину стоимости. Наоборот. То есть она еще более строго регламентирована, в зависимости от случая.
А, то есть там даже еще есть определенное, типа, сколько кому чего можно...
В какой надо. Ситуации, mm-hmm. почему был дан подарок, да. Но я бы не сказал, что это опять же, религия – это очень сильный...
Нет, социальный... я сейчас не говорю про религию, говорю о том,
что... Это происходит к Римской империи, римской культуре.
Я хотел сказать, что это шире.
Но это не наша традиция, и не уверен, что наша традиция, японская традиция.
Здесь возникает сразу вопрос, что такое наша традиция, кто такие мы, потому что нас много, мы разные, есть среди нас мусульмане, есть среди нас там сибирские венки или ханты и манси, и есть совершенно разные люди. То есть, опять же, я с вами, опять же, не спорю, вы правы абсолютно, но здесь надо четко говорить.
Да, я согласен. Я согласен, что я говорю о каких-то западных традициях, которые усваиваются людьми из иных культур.
Но даже и в западной традиции, мне вспоминается год садовода Карла Чапека, и там начинается война между соседями.
Да, к сожалению, нам сейчас нужно выйти на рекламу и новости, но, пожалуйста, после этого мы продолжим увлекательную тему.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Здравствуйте, я Елена Ханга. Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе «В поисках истины». Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» каждый вторник в 21 час по московскому времени.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Мы продолжаем наш разговор о дарах, дарениях, подарках, значит, в истории и современности. Но вот мы закончили наш разговор, вернее, спор о том, кто такие мы, и, собственно, о какой традиции подарков мы ведем речь. Но вообще-то, наверное, может быть, мы сосредоточимся все-таки на такой, скажем, европейской традиции, но мы можем приводить примеры из других эпох, народов. Это тоже любопытно, как раз сравнение. Разница, да, вот как выстраивается система человеческих отношений. Но можем ли мы согласиться с тем, что во многом дары – это регуляторы человеческой жизни, да, что вот эта система обмена даров, она как бы конструирует общество, да, создает сообщество, вот какую-то общую систему ценностей, взаимного уважения, иерархии. Можем ли мы рассматривать дары таким образом? Николай, пожалуйста.
Да, спасибо. Можем, конечно. Можно даже перефразировать известную поговорку, сказав, что «скажите мне, какие у вас дары, и я скажу, кто вы». Потому что есть разница между действительно тем, что мы, скажем, делаем на Новый год или в календарные праздники. И, например, вот я приведу пример из своего этнографического опыта. Если вы охотник и венг, то вы добычу, которую вы добыли, скажем, медведя или лося, вы обязаны подарить другому, потому что иначе дух животного будет вам мстить. Это совершенно другая логика. Другие отношения, другой социальный мир. А наш социальный мир, он иной. И он, и в нем работают как раз такие дары, которые нас сегодня окружают, которые касаются, с одной стороны, наших личных отношений, а с другой стороны, как мы слышим в новостях, отношения между человеком и государством, благотворительность, меценатство, взятки.
Это и тоже так далее, дары. Так далее. Да, мы конечно, можем сказать, что взятки, это, кстати, хорошая тема разговора, можем сказать, что взятка – это своего рода дар,
можем.
Дарение.
Нет,
да?
Взятка – это не дар.
Ну, а знаете, а кто может сказать, вот кто обладает авторитетом, сказать, что является даром, а что не даром? Потому что человек, который дает взятку, он, конечно же, будет говорить, что это всего лишь дар.
Ну как, потому что у дара нету, ты не ожидаешь обратной связи от него. Дарение – это не симметричный процесс. То есть, когда ты занимаешься дарением, ты не ожидаешь от человека, что он тебе вернет там, то добро, которое ты в него вкладываешь. То есть это если придет с другой стороны, если, конечно, взятки, по идее, не могут быть, да, только они должны быть тогда уж не взятками, а это зарплата, по идее, человека, который получает.
Ну, да, конечно, но с другой стороны, вот я вспомню классика в этой области французского антрополога Марселя Мосса, который говорил, что дар кажется добровольным, а на самом деле является обязательным и включает в себя обязательство не только подарить и принять дар, но также и ответить взаимностью, ответить ответным даром.
Нет, это ну, я согласен, что он классик, но это...
То есть, когда, скажем, я вам делаю подарок...
Это обмен уже.
Скажем, ну, например, дарю кому-нибудь...
Ну, телефон.
Даже телефон или букет цветов. У человека, которому сделан такой подарок, возникает чувство, что нужно ответить какой-то взаимностью. Это вот об этом.
Но это налаживание, с одной стороны, контактов, а с другой стороны, мы же понимаем, что подарки ритуализированы. И, скажем, да, вы имеете право, конечно, и не подарить, и никто вас не заставит, но если вы, например, пришли куда-то, и в обществе принято что-то подарить, скажем, вы пришли в гости, а в России до сих пор принято принести подарки, и вы пришли без подарка, то есть вроде бы как вы не должны, но это будет невероятное оскорбление, да, внутреннее. Но этот дар, он, с одной стороны, бескорыстный, с другой стороны, понимаете, человек, пришедший к вам, он тоже принесет, да, в каком-то смысле.
Я понимаю.
Да, простите, да, сказать, Дмитрий, пожалуйста.
Я могу сказать так, с моей точки зрения, ключевая разница между тем, о чем говорит Мосс, и тем, о чем говорите вы, она, с моей точки зрения, заключается в следующем. В традиционной культуре, вот в исторических обществах, про которые пишут антропологи, историки, действительно, дар, он предполагает некоторую обратную связь. Она может быть более слабой, более сильной, то есть, когда нужно дарить обратно, это можно сделать там, через много лет, но обязательно или в меньшей степени обязательно. А с моей точки зрения, в современном обществе это, в общем, тоже работает. Если вы с кем-то находитесь в каких-то отношениях, там у вас есть девушка, жена, ребенок, бабушка, вы все равно как-то более-менее обмениваетесь дарами так или иначе. Бывают очень асимметричные случаи, там мама-ребенок, понятно, что ребенок, ну, там, картинку нарисует, скажем, но обмен происходит. Но в современной культуре очень важный элемент подарка, которого, насколько я знаю, нет других вот в архаических обществах, даже вот в неевропейских обществах. Подарок, мы считаем, что подарок хороший, когда он нас удивляет. Мера качества подарка – это его неожиданность. Мы не должны заранее знать, поэтому мы никогда не спрашиваем, то есть иногда не спрашиваем, что подарить, потому что это неинтересно, ты должен знать, должен угадать и так далее. Вот. И в силу того, что подарок должен быть в какой-то степени неожиданным, в силу этого вот действительно такая жесткая схема «я дарю тебе, ты даришь мне в ответ», она нарушается, потому что если она будет такой жесткой, то пропадет все удовольствие. И это вносит дополнительную сложность. Но что любые отношения так или иначе сопровождаются дарообменом, это, в общем, по-моему, правда.
Знаете, но я хотела вот просто... Да, я хотела спросить, еще сказать, что ведь на самом деле, почему мы сейчас важны, да, в каждой культуре вот эта традиция подарков, это такой очень сложный процесс. И недаром, когда мы попадаем в другую культуру, нам начинают объяснять, что вот вы пойдете туда, там, обязательно там, подарите. Или наоборот, ни в коем случае не дарите. Потому что это вы создаете какой-то контакт с человеком. Да? То есть не то, что вы даже ждете, вам обязательно принесут, но это связано с тем, что вы что-то демонстрируете. Свою доброжелательность, да, желание наладить правильный контакт, может быть, какой-то услуги отложенные и так далее. Но не зная броду, так сказать, да, вот лучше в воду не соваться, потому что это очень сложный язык.
Это касается не только других культур. Например, как, ну, классическая схема ухаживания, так называемый конфетно-цветочный роман. Почему он конфетно-цветочный? Потому что люди пока еще не очень хорошо знают друг друга, и если подаришь какой-нибудь не тот подарок, можно и обидеть. Поэтому да, на ранних стадиях отношений есть подарки более ритуализованы. Потом, когда люди друг друга лучше знают, уже как-то глупо дарить конфеты, да? Более смысленно дарить что-то, что предполагает твое глубокое проникновение там, в интересы, истории другого человека.
Да, и ваши намерения в том числе, скажу я. От степени, не знаю, изысканности подарка, да, тоже символизирует и вам транслирует какую-то степень серьезности намерений со стороны.
Ну да, вот так же даже в нашей культуре мы переходим от ритуализованной стадии к менее ритуализованной. Вот. А, естественно, когда мы прибываем в какое-то другое место, то это усиливается, потому что там гораздо больше неизвестных вещей, гораздо легче задеть и так далее.
Да, я хотела, знаете, затронуть вот какой вопрос. Но на самом деле мы сейчас говорим о таких горизонтальных связях, да, об отношениях людей, как они выстраивают там личные взаимоотношения, корпоративные. А вот, например, политические дары. Ведь мы знаем, что история, что вот это дарение, да, когда там приезжает посольство и дарят какие-то подарки, до сих пор это, собственно, существует. Это же очень важный момент части политической жизни. Это уже не просто на уровне, да, каких-то симпатий или выстроения отношений. Вот как с этим быть?
Ну, это да, очень, Николай, интересная, да? Это очень интересная тема, потому что, с одной стороны, это, как, казалось бы, это вот все так же вот ритуализировано, и там не может быть неожиданностей. Службы протокола выясняют, что удобно подарить, что прилично подарить. А с другой стороны, как раз там-то постоянно казусы случаются. То есть из Кембриджского университета подарят китайскому высокому лицу во время визита такое же колокол, который является на самом деле обидным подарком, потому что это подарок на вашу могилу. То есть такие казусы постоянно, несмотря на то, что, казалось бы, службы есть у той и другой стороны, которые все время это выясняют. И там же они постоянно делают ошибки. То же самое, как с перезагрузкой вот этой знаменитой, когда подарили от американского президента кнопку вот перезагрузки отношений. Там было, по-английски было все неправильно написано. То есть постоянно такие казусы случаются. И это является самой большой неожиданностью. Но вот политические подарки...
Сюрприз.
Они... Сюрприз, да, да. Это очень сложная тема, потому что это возвращается тоже к теме о том, что делают подарки, какого рода отношения подарки создают. И подарки действительно они оказываются такими капканами, то есть человека так ловят в отношения. И политические подарки, которые восходят там, не знаю, к тарьянскому коню, это такие способы не просто установить отношения, но и играть с тем, кто здесь главный.
Ну да, уставлю такую иерархию, да,
кто... Ну, знаете, люди могут по природе своей могут на любое свое действие накладывать такие игры, что это могут быть и подарки, это может быть и даже в бытовой жизни, в культурной, там, в архитектуре. То есть я бы не стал привлекать разные там темы, да, например, политический подарок, да, он есть, потому что люди могут его, типа, подарок как вообще, ну, свойство взаимодействия между людьми использовать еще в политике, да, там, в быту, между людьми, там, между людьми в семье, где-то еще. То
есть, вот, ну, вы знаете, но в традиционных культурах дары очень часто там могли прекратить войны. Да, это очень был важный момент.
Главное, встречать... чтобы он был бескорыстный тогда.
Ну, слушайте, это такое бескорыстие, но это символические вещи. Слушайте, а вот вопрос у меня как раз из нашего тоталитарного прошлого. А вот эта традиция дарения вождям. Вот, да, есть огромное количество подарков, там, не знаю, Сталину, другим...
На поле чудес то же самое происходит.
Вот, для меня вот интересный момент, а это как воспринимать, как не возрождение архаического ритуала, почти подношение божествам?
Ну, я бы с этим не согласился, что это возрождение архаического ритуала, это такая совсем современная традиция, потому что дарение вождям, в частности, советским вождям, это как раз было выражение в даре вот идеи... С одной стороны, нового общества, совсем нового.
Нам опять надо уходить на рекламу, но мы после этого вернемся к этой теме. Хорошо. Провожди.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Историю пишут победители, они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе, я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте на радио «Комсомольская правда». Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Мы продолжаем наш разговор о дарах, дарениях и подарках в традиционной современной культуре. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы беседуем на эту тему с тремя гостями. Это Николай Сорин-Чайков, этнолог, научный сотрудник, преподаватель Кембриджского университета, редактор сборника статей «Топография счастья», Дмитрий Николаев, филолог, преподаватель Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ, и Антон Караулов, сооснователь онлайн-сервиса безвозмездного дарения «Дар-удар». Ну вот мы остановились на таком интересном сюжете, а именно дарение вождям в тоталитарных обществах. А да. Это целая культура и ритуал, это бесконечное подношение, так сказать, от восхищенного народа и, значит, от сам нации.
Ну вот здесь интересный вопрос, что это восхищенный народ, который говорит от всего сердца, бескорыстно
или,
абсолютно.
Или ритуал.
И делает это все. И попробуйте, знаете, не сделать. Скажем, Сталину 70 лет, 49-й год, во всех школах на уроках труда что-то вышивают ко дню рождения Сталина. И вот... Как раз вспоминается, опять же, тот же самый МОС, который говорил, что это кажется добровольным, а является обязательным. Это, знаете, как добровольно обязательный, как субботник. Вот попробуйте вот не делать.
Почетная обязанность.
Почетная обязанность. Я, там, и по нечетной обязанности.
Я бы сказала, советское определение свободы было осознанной необходимостью.
Осознанная
вот она точно определяла, определяла идею добровольности.
И я бы не видел в этом какую-то архаику, потому что тоталитарное общество в таком вот в успехе заставить огромное количество народу делать вот все как один, идти там в ногу, это, конечно, беспрецедентная вещь в истории. И она создала свою собственную культуру, которая во многом сознательно опиралась на какие-то фольклорные идиомы, но все-таки, конечно, от каких-то от архаики была далеко, мое такое мнение.
Ну, по форме это похоже на архаику. То есть странно,
по форме...
все-таки 20 век, модернизация, индустриализация, а тут раз, дары вождям. Это все-таки по форме, это архаично. Конечно, за этим может стоять уже совершенно другое содержание.
Действительно. Но тем не менее, да, там какие-то вышивания, вот эти огромные завалы, каких-то иногда уникальных подарков, которые это собиралось и все прочее, конечно, это выглядит довольно странно для общества, которое хотя бы себя позиционировало как современное, там, авангардное, как угодно.
Не, ну, факт в том, что вот, я сам не занимаюсь этим материалом, но многие мои коллеги специально занимаются фольклором вот, 30-х, 40-х, фольклором, который отразился в доносах, ну, в материалах разных НКВД, ВЧК и так далее, в фольклоре ГУЛАГа, и видно, что все-таки общество в такой широкой массе своей было достаточно архаическим по своему сознанию. То есть вот люди там, выходцы из крестьянского, бывшего крестьянского сословия, которые принимали в этом участие, они сами, даже, может быть, вторично, не как бы не совсем так архаически, а вторично не могли это осмыслять как... Ну, как бы не совсем так, как это осмыслялось теми, кто это придумал, скажем. Там был действительно сложный процесс взаимодействия такого модернового тоталитарного государства, которое сознательно создает какие-то архаические структуры, и, с другой стороны, в большой степени еще архаического общества, которое на эти структуры насаживается и начинает действовать соответствующим
образом. Ну, скажем, все-таки, что вот как бы, да, люди там к 70-летию, еще к чему-то, вот несут эти дары, посылают и так далее, как посылают в некотором смысле божеству. В этом смысле это что? Это вот проявление, да, это что символизирует? Там любовь, согласие бы подчиняться, к чему это, собственно?
Это традиция. Это хороший поступок, который был в самом начале, может быть, от чистого сердца совершен рядом лиц, потом превратился просто в догму, и, ну, как любая традиция, он как выхолочился, да? То есть вот если там рассматривать любую там религиозную культуру, она рано или поздно, если не развивается, то она просто начинает врождаться в там огромных ритуалах, которые уже никто не понимает, зачем они существуют, почему, но так принято.
Ну, у меня еще есть гипотеза, она, конечно, не подтверждена более-менее ничем, но я подозреваю, что это должно было сыграть свою роль, что вот, что поскольку в случае с Советским Союзом и Сталином, поскольку к Сталину действительно относились с некоторым почти религиозным...
Ну, так я же говорю.
С религиозным пылом, то есть, ну, как бы... Но при этом это был такой бог, до которого может там, ну, почти затянуться рукой. Да, это подарок Сталину, это возможность вступить с ним в контакт. А вот у него там, у него будет лежать наш подарок. Это очень важный фактор, который...
Ну да, может быть, он заметит. И как-то, да, какие-то отцы. Дары обратные, да, в виде чего-нибудь более материального получит. И, кстати, такие же случаи бывали иногда, пропагандистские.
Иногда бывали, но, с другой стороны, как раз Сталин из всех тоталитарных лидеров, наверное, был может быть, наименее доступен, гораздо менее доступен, чем Гитлер и Муссолини для, так сказать, для обыкновенного человека. И это как раз тоже такая важная в культуре, но фикция доступности вождя, это тоже такая, я бы не, можно сказать, такая, такой фольклор, что вот вождь доступен, что к нему можно подойти и притронуться.
Ну, это Зеной Серик, ему писали письма тоже, да.
Ну да, но это вот писание, там почти божество, которое вот всем управляет, все видит, может помочь. И так что в этом смысле это дарение было в надежде на обратное, так сказать, передарение.
Надежде на обратное, но с другой стороны, как раз искусство подарить. Вот очень хорошо, хороший пример этого. Подарок, правда, не Сталину, а в музее Ленина, портрета Ленина парикмахером Бороховым со Стоженки, который сделал портрет из его, как тогда говорили, это начало 30-х годов, средств производства, из человеческих волос.
Боже, это какой-то ужас.
Который сделал подарок, и при этом сохранилась корреспонденция его с музеем, и даже он писал в Кремль о том, что он написал, что вот я создаю новое искусство, которое хочу преподнести в дар народу, а у меня очень плохие условия для этого творчества, сырой подвал. И дальше перечень того, что он хочет. Он хочет квартиру, желательно в доме на набережной. И хорошо бы его устроили в парикмахерскую кремлевскую. И совершенно естественно, если вы так говорите, вы так ничего не получите. Искусство взаимности, искусство получить то, что хочешь при помощи подарка, это, конечно, искусство об этом не сказать, но сделать так, чтобы что ответ последует автоматически.
Я так восхищен вашим подарком, что вот вам дар, вот вам, например, квартира.
Да. И здесь... Вот мне вот не видится никакой архаики, мне здесь видится вполне такая прагматика советскости, советского общества. И мне кажется, не зря, что есть такие как бы панегирические, славящие жесты, как подарки, массовые такие жесты по отношению к вождям. А этому в параллель есть там тоже массовый жанр доносов. То есть вы, с одной стороны, славите власть, а с другой стороны, своего ближайшего начальника в спину кинжалом. И это, я вижу в этом прагматику, и люди, в общем-то, были весьма искусны в этом.
О, да, у нас как-то очень в грустную сторону.
Это грустно, и на самом деле узнаваем, потому что это было, и в этом плане можно сказать, вы правы, что это традиционно, потому что это было и до революции, дарили царям, и есть и сегодня, после конца Советского Союза, есть подарки Ельцину, и Путину, целые... индустрии.
И поп-звездам. Ну, то есть,
и поп-звездам, как хотите, есть, да. Поэтому традиция живет именно в таком вот, я бы сказал, с моей точки зрения, все-таки в прагматическом ключе.
Знаете, но если говорить о прагматике, то вот мы как раз начинали наш разговор с 19 века, когда, ну, в общем, как бы структурируется городская жизнь, да, такое реально светское общество, появляются некоторые формы досуга, а с ними и большее количество праздников. И вот эта вот вся экономика дара, да, и дарения, она вот переходит на такие как-то новые рельсы. В данном случае, вот, наверное, я соглашусь, что идея подарков уже, да, там, ну, дни рождения – это особый случай, но появляется масса праздников вполне светских, на которые все время дарят, и появляется такая вот эта экономика дара. Может быть, мы об этом тоже поговорим, да, что это действительно индустрия.
Индустрия, есть, да, подсчеты, Дмитрий, что... Да. Нет, просто один небольшой факт, что по подсчетам экономистов, ну, кажется, они изучали какой-то конкретный даже город в Соединенных Штатах, у них получилось, что на одни только рождественские подарки, но ты понимаешь, что это важный этап, но не единственный момент, когда дарят подарки в течение года американцы, потому что только на эти подарки тратится 3,5% всего бюджета семьи просто за год. Это действительно огромная экономика, которая сама себя, естественно, воспроизводит, и там огромный...
Только я бы сказал, что это экономика подарка, а не дара тогда, потому что все-таки это другое понятие экономика дара.
Все же, как вы видите, каково различие между подарком и даром? Вы все настаиваете, что есть такой чистый дар,
бескорыстный. Дар звучит более возвышенно, я так понимаю.
Ну, как возвышенно? Знаете, вот как мы говорим, так мы и думаем. То есть, если мы будем говорить о дарах, которые подарки, на самом деле, мы будем к ним относиться как к инструментам влияния, значит, налаживания каких-то выгод, да, ожидания какой-то ответной реакции. Если мы говорим, что это дары, да, то мы изначально подразумеваем, что это должны быть какие-то безвозмездные, несимметричные поступки, да, направленные, ну, положительные в первую очередь. И не важно, что ты там, может быть, предполагаешь, что тебе это аукнется, но прямо сейчас и прямо здесь ты об этом как бы не думаешь, да? В первую очередь ты хочешь как бы, не знаю, положительно направленный поступок совершить в отношении этого человека или этого. Поэтому тут очень важно понимать, например, если делать разделение экономика подарка, это вот как раз экономика вынужденных отношений, да, то есть когда мы вынуждены приобретать подарки для того, чтобы соблюдать некоторые социальные ритуалы между собой.
Ну, вы не сможете избежать, как бы, если вы будете думать об этом последовательно, то в любом случае не сможете избежать идеи о том, что каким-то образом вы что-то получаете. Вот ваш бескорыстный дар, он, конечно, в общем, бескорыстен, может быть, человек, которому вы дарите, может быть, вы больше никогда его не увидите. Конечно же... но вы получите... А моральное удовлетворение.
Конечно.
И за это моральное удовлетворение вы заплатите так своими деньгами.
Опять прерываемся на рекламу и новости. Не забудем эту тему, мы продолжим ее.
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах, и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню. А потом в Москве отчаянно старается повторить лучший рецепт для своих домочадцев. Но вначале обязательно репетирует его с профессионалами высшего класса. Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9:05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова.
Мы продолжаем наш разговор о дарах и дарении, но вот до новостей у нас возник спор, разницу между дарами, подарками. Антон, а я хотела вас все-таки спросить, вот, а что это за онлайн-сервис безвозмездного дарения «Дар-удар»? Может, вы объясните нам, да, это как раз, видимо, связано с абсолютно бескорыстным подарком. Что это такое?
Ну, в общем-то, это сервис дарения, полноценный, можно сказать, где каждый человек может прийти, выложить любую вещь, которая ему стала не нужна, по той или иной причине, и подарить понравившемуся ему человеку. Ну, сам самостоятельно выбрать, кому он ее подарит.
А там как-то есть желающие, да, которые претендуют,
да, и он выбирает. Ты публикуешь свою вещь, приходят люди, которые оставляют свои желания и рассказывают, зачем эта вещь им нужна, и ты как даритель сам выбираешь, кому, ну, тебе будет интересней, какую инициативу поддержать, ну, там, человек свои нужды, может быть, раскрывает, и ты ему даришь, ну, по разным причинам. Там, причем это... причины совершенно разные могут быть.
Скажите, и успешно это, да? Многие люди желают отдать какие-то вещи, а многие, так сказать, взять.
Знаете, вот очень сложно говорить об успешности. То есть, ну, вот когда тебя спрашивают, ну как, успешно? Ты думаешь, ну что значит успешно? Как бы это же не бизнес, да? То есть, там,
нет, но я скажу, ну, вот можно ли посмотреть?
Я активность могу,
да,
сказать. Я могу активность сказать, что ну, в день у нас порядка 2500 даров выкладывается в дар. Дарится около 1500. То есть мы примерно оценивали в день. Встречается по тем или иным, ну, в разных городах России, ну, не только России, около 4000 человек. Знаете, ну, такая вот активность. Но для того, чтобы подарить друг другу вещи.
Но с такой динамикой у вас должно накапливаться очень много неподаренных даров, если их вывешивается.
Нет, у нас каждый дар хранится, что значит неподаренных, не
помню. Ну, если предлагается столько-то даров, а дарится столько-то даров, то какое-то количество даров
остается... Нет, лак, идет временной лак. Ну, то есть выкладывается просто чуть больше, чем требуется, да?
Да.
И,
но они потом сгорают?
Ну, если дар становится неактуален, то он распубликовывается. Ну, то есть по тем, там, либо автоматически, либо сам человек его убирает. Ну, либо за ненадобностью. Ну, там,
а скажите, вот мне просто интересно даже психологически, когда вы основали этот портал, а люди восприняли это нормально или для них, может быть, было что-то неожиданное? Вот сама идея, что кто-то добровольно, вот какую-то даже приличную вещь
знаете,
отдает...
Мы сами, когда его открыли, мы вначале думали, что вообще как-то люди поймут вообще, о чем мы, ну, что мы просим их попробовать сделать. И они поняли, я вам скажу. Мы даже сами были удивлены. Мы очень боялись, что мы сейчас, значит, запустимся, и будет куча вот этих шуток, знаете, там, подарю ха-ха-ха, там, себя, там, знакомство, что-нибудь там, несуществующие вещи, какие-нибудь яхты люди начнут дарить друг другу. Вообще ничего этого почти не было. Вот одна там шутка прошла, ну, и все.
А вот что за вещи люди дарят? Вот можете... какие-то примеры привести.
Самые разные. Не по принципу, на тебе, боже, что нам не гоже. Вот, ну, знаете, ерунду.
Сейчас уже объем такой, что, в принципе, есть категория вещей, которые, если вы, конечно, будете смотреть все подряд, то может возникнуть ощущение, что какой-то есть эффект захламленности. Но это исключительно проблема фильтрации, потому что мы поняли, что для каждой вещи, в принципе, есть люди, которые их хотят, то есть желающие найдутся. Ну, там категории вещей у нас совершенно разные. То есть, начиная от электроники, да, и там автомобилей даже. Ну, подержанных, понятное дело, но тем не менее. Заканчивая детской одеждой, разными бытовыми аксессуарами.
Кстати, это вот интересно, я думаю, как это вообще определить? Это такой, я не знаю, коллективный бартер, когда люди обмениваются, да, какими-то, или что?
Я хотел, почему я настаивал на том, чтобы разделить два понятия, потому что у нас в традициях записано, что фактически запрещен всевозможный обмен, то есть нельзя ничего предлагать или просить взамен вещи, которые ты даришь. То есть изначально, когда ты совершаешь поступок и хочешь что-то подарить, ты не должен искать за этим выгоды, да? Ты должен просто подарить эту вещь понравившемуся тебе человеку.
Вот тут сначала... А тот тебя поблагодарит, просто скажет спасибо, да, как это делается? Но все-таки он же не анонимно отдает, а, скажем, 5-6 желающих, конечно, человек выбирает наиболее с его точки зрения, да, там, подходящего покупателя отдает.
Конечно, есть традиция благодарить за полученный дар. То есть, когда ты иллюстрируешь, что ты этот дар получил, действительно им пользуешься, тебе нужен был, а не так просто.
А вот у меня вопрос, знаете, онлайново это получилось очень успешно. А, скажем, прививается ли у нас традиция, как во многих западных странах, там, скажем, в конце года или еще там что-то, люди вещи выносят, да, другие могут забрать, или вообще такие частые явления просто отдачи. У нас как-то, по-моему, это еще не очень развито.
Я вот в библиотеках наблюдал, есть какая-то активность о том, что...
книги. С книгами это работает. Книгообмен, так сказать.
Но они сейчас уже начали публиковать, то есть у себя прямо распечатки у них есть, что вы можете принести любую вещь и отдать. Не знаю, с чем это связано, может, там...
Я вот несколько раз видел, в подъездах так делают. С вещами, в основном, либо это мебель, которую мне людям не нужно просто.
Подъездные есть, да, у нас есть подъездные, точно.
Или там, или какую-то тоже электронику, там, и так далее. То есть это, мне кажется, есть, потому что действительно это, с одной стороны, практично, потому что столько людей себе покупают всего, потом куда деваться лучше. Вот.
Ну, кому-то отдать, кому-то продать отдать. Это невозможно, да, может быть, как-то и не хочется.
Не нужно, да. Но при этом, совершенно верно, мне кажется, это не так распространено. То есть, и как раз когда мы разговаривали перед эфиром, ваш портал напомнил мне как раз вот такой вот обменник вещей, это не дар, а скорее вот именно устройство вещей, которые мне не нужны, я вот хочу их устроить. Это вот FreeCycle в Англии. Очень так, популярная вещь. Но это вот как раз, это не вот раздача какое-то время года, скажем, под Новый год, а это именно просто каждый день. Если вам что-то нужно, можете туда зайти и посмотреть, если там что вам нужно.
Ну, вот на самом деле, смотрите, люди как-то стали делиться, отдавать какие-то вещи, но все-таки они отдают то, что им не нужно, а не то, чтобы они от себя отрывают. Да? В этом смысле это тоже ведь немножко другая ситуация, а если мы говорим о высоком одарении, то часто ведь очень важно во многих культурах, важно отдать свое и последнее, тогда это вот становится действительно каким-то очень важным даром.
Да, есть такой момент, но не надо путать дарение, экологичное, да, с жертвоприношением или самопожертвованием. Когда ты даришь то, что тебе жизненно необходимо, это немножечко выглядит странно. То есть ты, конечно, можешь это сделать, но это будет немножко не тесно, со стороны окружающих людей. То есть видно, что тебе от этого, если ты подаришь эту вещь, тебе будет хуже, странно, зачем ты это, занимаешься. Видимо, у тебя какие-то есть.
То есть даришь то, что в принципе избыточно, то, что тебе.
Ну да, есть хорошее правило. Если ты находишь вещь в очередную, которую понимаешь, что не пользуешься полгода, значит, она тебе не нужна. У нас таких вещей, я уверяю, если каждый посмотрит на свои полки, очень много.
Ваши дарители, которые у вас на портале дарят, они вот именно такие. То есть они дарят то, что им не нужно.
Люди, которые специально начали покупать. Вот это, конечно, немножко...
Не покупать, а брать просто.
Нет, да? Они покупают специально вещи для того, чтобы подарить на
сайт. Как интересно. Зачем?
Вы их не спрашивали, зачем они это делают?
Они это... Не знаю, для них это как... Увлечение, знаете, там, спортом. Кто-то там увлекается, покупает себе разные спортивные снаряды, все больше и больше, дороже и профессиональнее. Кто-то Ну, мы не знаем, как пока с этим
бороться. Знаете, я у людей, наверное, инстинкт меценатов. И они просто не могут себя найти, они нашли ваш сайт, и таким образом они просто дают людям нужное, да, но при этом даже покупают, видимо, хорошие вещи.
Всем нужно чувствовать себя нужным, если у этих людей вдруг какие-то проблемы, у них нет друзей, которые могут что-то
подарить. Ну, есть, это, знаете, вот совершенно разные люди, представлены в этом сообществе.
Ну, конечно.
То есть даже мы, вот если мы соберемся всей студии, у нас у каждого для дарения будут совершенно разные поводы, и мы будем испытывать совершенно разные, как бы.
Но все-таки я думаю, что режим. Если мы говорим о современном мире, неважно, какие исторические корни стоят, что если вы дарите от искреннего сердца кому-то, и вы видите, что человеку хорошо, в каком-то смысле отдаривает он вам как бы просто радостью, это тоже огромное. Да, вот позитивные эмоции, которые создают человеку невероятную комфортность, в чем идея дара.
И есть соответствующая уже традиция, ну, может быть, в России она меньше раз, но вообще она как бы была зафиксирована, что необходимо, если тебе что-то подарили, изобразить радость и удивление, и потому что вот.
И даже изобразить, что это не вы, что вы этого совершенно не ожидали.
Да, что это совершенно не ожидали, конечно, это.
Или то, о чего мечтали, но в этом смысле это опять же, да, это как раз делает людей сообществом, да, таким образом, обмениваясь позитивными эмоциями, да, люди создают дружественные отношения, таким образом гасится агрессия. Что мне кажется, в подарках очень важно это элемент. Именно доброжелательство, да, доставить вам радость, вы, соответственно, доставите мне благодарность или отдариваю обратно. И таким образом общество вот, да, из, так сказать, агрессивных, злобных, недоверчивых людей превращается в какое-то действительно сообщество.
Ну, это в теории, наверное, так, но, честно говоря, вот из моего жизненного опыта я не помню, чтобы действительно агрессивные отношения были успешно преодолены за счет того, что какая-то сторона подарила другой стороне что-то. Ведь как возможность, наверное, это всегда есть, но, во всяком случае, вот в нашей, в российской культуре, по-моему, так не принято, что вот если кто-то к тебе плохо относится, ты собираешься силами, даришь ему что-нибудь, и тогда он понимает, что он...
Ну, вот это... Я не подтвержу вашу точку.
Почему? Как раз очень часто бывает, мне кажется.
Ну, вот я, конечно, снова буду опираться на опыт сетевых отношений, но, тем не менее, у нас выходы есть в реальности.
Слушайте, мне кажется, что все-таки, тем не менее, подарки – это прекрасный способ налаживать отношения без какой-то, может быть, попытки, да, внешней агрессии, значит, доказать, что я лучше тебя и все прочее. Сделай приятному, человек все равно чувствует себя обязанным, да, что если он принял подарок, значит, это все-таки так. На самом интересном месте программа наша кончается. Большое вам спасибо, и мы продолжим разговор. Спасибо. И с наступающим Новым годом!
Культура повседневности. Ведущая программы – литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.